Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 215-я встреча, и мы с вами в Евангелии от Луки продолжаем 22-ю главу. Здесь темп повествования меняется, он замедляется, потому что Лука подходит к самому главному, к самому важному, к описанию крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Дело в том, что спасаемся мы не жизнью Христа, мы спасаемся не примером Христа. Да, мы живем жизнью Христа, мы живем, глядя на Христа, но для спасения нашего, для того, чтобы нам выйти из царства греха и перейти в царство праведности, нам нужна смерть Христа. И вот это самое важное. Именно об этом говорит евангелист Лука, именно потому, что он говорит о самом важном и замедляется темп его беседы. В 34 стихе мы видим его пророчество, обращенное к Петру. Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Здесь два пророчества, обращенных к Петру. До этого мы с вами читали слова о том, что Петр, обратившись, укрепит многих учеников. С другой стороны, вот это пророчество, пророчество об отречении Петра. На самом деле, это замечательное свидетельство того, что Петр – настоящий человек, как мы все. Петр сочетает в себе самые разные составляющие. Я говорил уже, и сейчас повторю, что я бы без благодати Христа, без присутствия Христа, уже в ближайшие 5 минут отрекся от Него. Вот то, что мы не отрекаемся, это не потому, что мы такие классные, а потому, что Он нас держит. А дальше с 35 стиха мы читаем на слова Иисуса, которые указывают на существенное изменение самого характера служения. Он отсылает нас к 9 и 10 главам Евангелия от Луки, где говорилось о том, как он впервые отправляет учеников на служение. 35 стих. «И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь 2 меча. Он сказал им: довольно. Или достаточно этого. Итак, новый характер служения. Если раньше ученики могли с собой ничего не брать, то сегодня, если ты идешь на служение ради Христа, ради Бога, готовься. Готовься и к испытаниям, готовься и к противостоянию, готовься и к угрозам. Кстати, обратите внимание на то, что Иисус указывает своим ученикам на необходимость взять с собой оружие. Порою люди неправильно интерпретируют Нагорную проповедь, говорят о том, что христианам в принципе нельзя быть воинственными никогда и никак. Мы с вами говорили в наших беседах по Евангелию от Матфея, что Нагорная проповедь – это прежде всего законы Божьего Царства, законы того царства, которое установится на 1000 лет. Вот в 1000-летнем царстве нам действительно не нужно будет ни от чего защищаться. Но сейчас, на этом нашем земном пути, меч нам все-таки необходим. Без меча мы далеко не пойдем. Да, мы можем сказать о том, что наш меч – это Слово Божие. Действительно, это так. Но Христос также совершенно четко говорит о необходимости защищаться. Эта защита может носить разные формы. Эта защита необходима и нам сегодня в проповеди Евангелия. Дальше, как мы с вами уже читали, Иисус предсказывает свое страдание. «Должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что после распятия, после того, как Иисуса пригвоздили ко кресту, к нему прикасались только добрые, любящие руки. Это и Иосиф Аримафейский, это и женщины, которые хотели его увидеть в воскресное утро, но он воскрес. Это и ученики, тот же Фома, который не верил, но при этом он не был настроен против Христа. Это просто неверие, а не противостояние. А дальше мы приходим к одному из самых сложных эпизодов Евангелия от Луки. Ну, кстати, это описано и в других Евангелиях также. Это Гефсиманский сад. Я прочитаю несколько стихов, начиная с 39-го. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня», ну, то есть на то расстояние, на которое можно кинуть камень. «И, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Давайте здесь остановимся. Перед нами и правда удивительная сцена. Иисус в Гефсиманском саду. Сразу расскажу. Здесь мы стоим, как написано в книге «Исход», 3 глава, на святой земле. Мы слышим вопль Бога Сына, обращенный к Богу Отцу. И в духовном смысле мне нужно снять обувь, когда я к этому тексту подхожу. Знаете, в христианских кругах зачастую неправильно понимают этот фрагмент. И как раз это неверное понимание происходит из того, что мы недооцениваем святость этой земли. И люди начинают объяснять, как это так, Иисус потел потом и кровью. И самое частое объяснение, которое можно слышать, вот у него сосуд от напряжения лопнул, поэтому была кровь. Я не очень принимаю такое объяснение. Дело в том, что эпизод, описанный здесь, во многом уникален. Иисус молится, и, пожалуй, нет ничего в мире, что сравнилось бы с напряженностью этой молитвы. Второе, о чем часто говорят, задаются вопросом, почему Иисус просит пронести эту чашу, почему он говорит: если можно, отче, вот как это так? И часто обращают внимание на то, что это слабость его человеческой природы. Получается, что Божья природа сильна, человеческая природа ослабела, и в какой-то момент человеческая природа берет власть над природой Божьей. Мне тоже сложно в это поверить. Опять-таки из-за того, что я очень серьезно отношусь к тому, что происходит в Гефсиманском саду. Прежде всего, это общение внутри Троицы. И когда я читаю об этом, я грешный человек, да, я искуплен Христом, но все равно моя природа осквернена грехом. И я не понимаю до конца всего того, что здесь происходит. Когда вор или жулик читает о честных людях, о людях, у которых есть и совесть, и достоинство, и честь, он порой не может их понять. Он смотрит со своей колокольни, и ему все кажутся жуликами. Он говорит, ну, вы не можете быть такими честными, скорее всего, вы что-то просто скрываете. Это не их проблема, это его проблема. Когда мы с вами, с нашей падшей греховной природой, читаем о разговоре внутри Троицы, мы тоже не все и не до конца можем понять. Ускользает от нас и интенсивность той беседы, которая происходит здесь. И еще одно важное замечание. Порой мы говорим, и даже песни такие есть, «Я войду в Гефсиманский сад», «Я войду с тобой в Гефсиманию», «Я буду с тобой в Гефсимании». Обратите внимание, однако, что даже учеников своих Спаситель оставил у входа в Гефсиманский сад. Он вошел на эту молитву один. Они не пошли с ним, потому что он не взял их с собой. Но даже ту миссию, которая у них была, бодрствовать, они не смогли выполнить. Гефсиманский сад был особым местом. В Гефсиманском саду сокрыта великая тайна. Один из греческих богословов писал об этом так: «Я люблю Бога, потому что знаю Его. Я обожаю Бога, потому что Он непостижим для меня». Вот знание и любовь, непостижимость и чувство, которое выше любви, обожание, восторг. Когда ты просто понимаешь, что слов тебе не хватает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот Иисус оказывается в Гефсиманском саду, и мы читаем: «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился». И дальше вот, собственно, содержание его молитвы. «О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Я тут с некоторым скепсисом отнесся к мысли о том, что вот эта человеческая природа Христа проявляет слабость. Тогда получалось бы, что он ужасается просто потому, что ему будет больно. Но дело в том, что если этот ужас затрагивает и человеческую, и Божью природу, то мы с вами можем понять, насколько серьезнее вся ситуация. Ужасается он не от болезненности физического страдания на кресте, а от страшной тяжести, страшного веса, всего того греха, который обрушится на него. Он оказывается один, он уединен, он обращается к Богу, предстоит пред ним один. Он отходит от учеников, он стоит перед Богом. Помните, когда Иисус вошел в Иерусалим? Казалось, что вокруг него множество людей, но Иерусалим его не принял. Помните, когда Иисус надеется, что ученики будут, по крайней мере, бодрствовать во время молитвы? Но ученики этого не приняли, они не бодрствуют. У меня есть предположение, которое я хотел бы высказать здесь. Я далеко не одинок в высказываемом сейчас предположении. Дело в том, что в Гефсиманском саду Иисус лицом к лицу встретился с врагом. В Гефсиманском саду стало очевидно, что сатана оставил Иисуса. Вспомните, пожалуйста, мы читали об этом в начале Евангелия. До времени, до определенного времени. Вот была пустыня. Дальше время, когда сатана никак не искушает его. И сейчас мы возвращаемся в это сатанинское время. Это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад — это вершина противостояния. На кресте тоже было противостояние, но оно было уже меньше. Сейчас в Гефсиманском саду приходит это время. потому что в богословии сатаны нет места для креста Христова. Мы с вами читали молитву Иисуса Христа. Что же это за чаша, которую он просит пронести? Я думаю, что, конечно, это не страх боли, это не страх смерти, уж тем более. Знаете, когда мне говорят, что Иисус так молится, потому что боится умереть. Послушайте, он знает о смерти гораздо более, чем мы. Он приходит и говорит, чтобы отвалили камень от гробницы, где был похоронен Лазарь. С ним пытаются спорить, но спорить с ним бесполезно, потому что про смерть знает он все. Так вот, при том, что он знает о смерти все, я не вижу ни малейшего смысла говорить о том, что Иисус так ужасался, потому что боялся смерти. Что же это за чаша? Это чаша страдания. Это чаша человеческого греха. Понимаете, нет заслуги в самом деревянном кресте. Как мы уже говорили, заслуга в том, кто умер на этом кресте. И заслуга в том, почему он умер на этом кресте. Он берет на себя наш грех, он берет на себя нашу смерть. Выглядело это отвратительно, выглядело это страшно, потому что сам грех отвратителен, сам грех страшен. Иисус не боится боли. Иисус уж тем более не боится умереть. Его молитва, обращенная к Богу Отцу, это молитва против самого страшного, что есть во всей этой ситуации. Это молитва против греха. Иисус восстает против греха. Иисус на какой-то момент говорит: «Если можно, не испить эту чашу». И тут же оговаривается: «Да будет твоя воля, но не моя». Потому что победы не может быть без креста. Потому что венца Божьего тоже не может быть без креста. И не случайно он ссылается на Бога Отца и говорит: «Не моя воля будет, но твоя». Мы возвращаемся с вами к тексту и читаем 43 стих. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Знакомо, друзья, знаком повтор той темы, которая была после искушения в пустыне. Но только после искушения в пустыне мы с вами помним и об ангеле с небес, и о сатане. Здесь перед нами опять ангел. Сатана не выведен для нас, он не показан. Но он как бы стоит за страницами этого Евангелия, за тем отчаянием и за тем чувством отвратительности, которое переживает Иисус. Это не боязнь смерти. Это осознание всей отвратительности человеческого греха. 44 стих. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Я уже сказал о том, что у меня есть серьезные вопросы к многим объяснениям, которые здесь даются. Я не знаю, как произошло это разделение на пот и кровь. Меня не убеждают объяснения, которые я слышу. Я знаю, что Иисус пролил свою кровь за нас. И это главное. Я знаю, что сердце Христа буквально разрывалось из-за нашего падшего состояния, из-за нашего падения. И у меня в связи с этим пара вопросов. Вопрос к вам, друзья. Вот вы лично. Вы тоже отвергли его? Вы тоже предпочитаете жить без него? Звуки капель его крови, как взрывающиеся бомбы, напоминающие нам о нашем грехе, о нашем преступлении. Еще одна вещь, которую очень легко потерять, это ощущение вот этой Божьей скорби, когда мы с вами встречаемся с грехом, просто в жизни. Знаете, живя в этом мире, мы привыкаем к греху. Он как бы кажется нормальным. Когда видите грех и в себе, и вокруг себя. Вспоминайте об этих каплях пота и крови. После молитвы Иисус находит своих учеников спящими. 45 стих. «И встав от молитвы, Он пришел к ученикам, нашел их спящими от печали». У них была депрессия, скорее всего. Ну и кроме того, вспомните, пожалуйста, про те 4 чаши. Им действительно нужен был отдых, но они бы могли противостоять этой потребности, этой необходимости, если бы в принципе понимали, что происходит. 46 стих. «И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Искушение будет очень серьезно. Сейчас не нужен меч. Сейчас нужна молитва. А ученики гораздо охотнее пользуются мечом. Я не случайно говорил о том, что необходимо себя защищать, и Бог дает нам такую возможность. Но зачастую и мы сегодня путаем два типа событий, два типа ситуаций. Ситуации, в которых нужен меч, и ситуации, в которых нужна молитва. 47 стих. «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Мы об этом говорили уже, вот об этом целовании, когда читали Евангелие от Матфея. Поэтому идем дальше. 49 стих. «Бывшие с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Петр проявляет чрезмерное желание служить, но желание служить по-своему. Вы помните, мы с вами говорили, им не хватило силы, чтобы молиться. Им хватило силы, чтобы размахивать мечом, и то криво. Он не разрубил голову, он только отсек ухо. И более того, ни у кого-то из важных с человеческой точки зрения людей того времени он отсек ухо у раба первосвященника. Кстати, это последнее чудо исцеления, которое Иисус совершает при своей жизни. И вот на рассвете, его арестовывают, ночь, переходящая в рассвет. Вы заметили, что на кресте Иисуса Христа встречаются свет и тьма, день и ночь, жизнь и смерть. Иисус говорит о себе: «Я свет миру». Иуда уходит в ночь для того, чтобы предать его. Петр отрекается от него в ночи. Но уже после того, как Иисус воскрес, Петр устремляется к нему, к свету подлинному. Петр шел на расстоянии, он отделил себя от Христа, отделил себя от других учеников. И мы читаем в 56 стихе: «Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине: я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет. Прошло с час времени. Еще некто настоятельно говорил: точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал». Это были слезы покаяния. Но если бы Петр не сделал следующий шаг, то его отречение было бы последним событием его духовной или бездуховной жизни. Он бы ничем не отличался тогда от Иуды. Но Петр кается. Первый признак этого покаяния — его слезы. Второй признак — то, что он устремляется к Иисусу Христу. Знаете, есть немало людей, которые соприкасаются с ощущением своей неправоты. Есть немало людей, которые даже понимают, что Бог им что-то говорит, но они не готовы сделать следующий шаг. Понять, что ты неправ, это важно, но недостаточно. Дальше следующее. Довериться Богу. Об этом будем говорить в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.